Дорогие дети, но вот мы снова собрались для того, чтобы слушать Божье Слово. Обо всем, что нам нужно для жизни, мы узнаем из других книг, но о том, что нужно нам для нашей души, для нашей вечной жизни, мы узнаем ни из какой другой книги, кроме Библии, и потому нам так важно читать именно ее. Мы прошли с вами через пустыню вместе с израильским народом и пережили с ними разные приключения. В прошлый раз мы говорили о том, как израильтяне одержали победу над теми народами, которые были у них на пути, и остановились в одной из этих лежащих на пути стран. По другую сторону Иордана лежала обетованная страна, и до нее было, как говорится, рукой подать. Два племени израильтян, потомки Рувима и Гада, имели много стад и нашли, что пастбища страны, в которой они теперь остановились, вполне хороши для них, и попросили Моисея позволить им не идти дальше, а остаться здесь навсегда. Их не интересовала обетованная страна. Но когда Моисей спросил их, готовы ли они помогать занимать Ханаан, они пообещали, что помогут, и возвратятся сюда только после того, как Ханаан будет взят, и народ израильский поселится в нем. Моисей согласился, и земли, которые раньше принадлежали амореям и другим народам, стали принадлежностью племен Рувима, Гада и Манассии. Они поселились на восточной стороне Иордана, построили загоны для скота и временные жилища, чтобы возвратиться в них после занятия Ханаана. Моисей был теперь глубоким стариком и знал, что смерть близка. Он хотел, чтобы кто-то особенный и сильный заменил его, когда он умрет. Он обратился в молитве Господу и сказал: «Избери человека, способного вести народ, чтобы он не остался, как овечье стадо, без пастуха». И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, у которого есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед священником Элиазаром и всем обществом, и наставь его пред всем народом, чтобы все знали, что я поручаю ему вести народ дальше в Ханаан». Моисей поступил так, как повелел ему Господь, и назначил Иисуса Навина руководителем народа, и все знали, что это от Господа, и слушались его, как Моисея. Моисей не ушел, не попрощавшись. Он произнес длинное благословение на все поколение израильского народа, на каждое в отдельности племя, и сказал: «Мне много лет, и я должен умереть, а вы идите дальше в страну, которую обещал вам Бог, и успеете во всем, потому что Он будет с вами». Народ стоял и слушал, и знал, что Моисей покидает их навсегда. Каким он был верным! Он любил их, как отец, и заботился о них, как мать. Он руководил ими такое долгое время. Когда Моисей окончил свою длинную прощальную речь, он медленно пошел на гору, которую указал ему Господь. Люди смотрели ему вслед глазами полными слез. Они полюбили его, привязались к нему, и им было больно прощаться с ним. Он медленно поднимался на гору и, наконец, исчез из виду, и народ не видел его больше. На вершине горы Моисей сел и осмотрел страну, которая простиралась перед ним по другую сторону Иордана. Какая это была прекрасная страна! Моисей смотрел на поросшие кустарником холмы и зеленые долины и радовался, что путь его народа пришел к концу, и скоро они войдут в обетованную страну. Ему хотелось, чтобы хотя бы тут народ стал действительно послушным Богу, потому что от этого приходит благословение. На вершине горы Моисей умер, и Бог похоронил его где-то на ровном месте. Он был величайшим из людей и единственным человеком, говорившим с Богом лицом к лицу, как с человеком. 40 дней израильтяне оплакивали Моисея. Такой обычай был у этого народа, и они в точности придерживались этого обычая. Есть великие люди, великие вожди, но из всех них Моисей выделялся как особенно значительный и важный, потому что заботился не только о том, чтобы люди жили хорошо на земле, но и о том, чтобы их души стремились к Богу и любили Его. Проходя дальше историю израильского народа, мы увидим, что у него были разные вожди, и были такие, которые сами отступали от Бога и уводили за собой народ. Господь наказывал таких вождей, а Христос называл их вождями слепыми, заводящими народ в погибель. Я рада, что могла познакомить вас с Моисеем, кратчайшим из людей, послушным Богу во всем. Я рада, что могу знакомить вас также с нашим Богом, Его любящим, но строгим ко греху характером. Вы заметили, что Моисей и Аарон не вошли в обетованную страну, хотя долго и верно служили Господу. Их грех был в том, что один раз они не отдали славы Богу перед народом, а сделали вид, что делают что-то сами. Вы помните, когда они высекали воду из скалы? Вся слава принадлежит Господу, и мы не должны брать ее на себя. Ведь без Него мы не можем делать ничего. Запомним это, дети, и будем всегда отдавать Господу честь и славу, которых Он вполне достоин. Дорогие дети, я всегда проводила для вас параллель между путешествием израильтян в Ханаан и нашим путешествием в обетованную страну, в небо, которое приготовил для нас наш Спаситель. Мы все любим много мечтать, особенно дети. Я прочитаю вам стихотворение, которое называется «Мечты». Я в детстве много мечтала о том и о всем, и все получалось не совсем так, как я предполагала. Мы когда-то мечтали о теплых безоблачных странах, где лимоны и мирты, и плещется берег прибой, где свободные чайки парят над волной голубой, а в тенистых садах созревают желтее бананы. И морозная наледь на окнах казалась нам пышной зарослью пальм и зубчатою горной грядою, и дыханием согретый лед талый прохладной струею протекал через рощи, журча по подводным камням. И фантазией детской согретое билось сердечко, и от радости тихой румянец горел на щеках, и, усевшись, как кресло у мамы своей на руках, засыпали беспечно, свернувшись удобно колечком. В детстве все было сказкой и легкой, как пена, мечтой, а действительность жизни коснулась безжалостно позже, и от детского сна разбудила нас грубо, и все же исполнение сна мы найдем за последней чертой. Жизни море с размаху ударило больно волною, захлестнуло, залило, покрыло почти с головой. Но Спаситель стоял за ближайшей высокой скалой и поставил на камень могучую твердой рукою. Мы достигнем страны превосходнее радужной сказки. И прекраснее стран, что мороз на земле начертал, не видало ни ока, ни слух наш того не слыхал, и художника кисть не смешает так весело краски. Хоть прекрасны земные, далекие, теплые страны, не сравнится им с Божьей, ни здешней, небесной страной, где хоть, может, не плещется белою пеной прибой, но зато там нет слез, и навеки излечены раны. Да, дети, дивная, обетованная, небесная страна, наш небесный Ханаан, вот что манит нас куда-то вперед, и ничто на земле не может заменить ее. Я побывала в странах, где зреют бананы, и в январе я срываю апельсины собственного дерева в саду. Но мечта о вечной стране не покидает меня. Я все еще хочу видеть тот обетованный Богом край. Я не боюсь, что, как Моисей, не войду туда, потому что не отдала славы Богу, когда это было нужно. Я не иду туда по моим заслугам, но по заслугам моего Спасителя. Я славлю Его за то, что Он взял на Себя мои грехи, и теперь путь в обетованную страну открыт мне. И вы тоже войдете туда, если примете в сердце Спасителя Иисуса Христа. Все это, что нужно сделать, принять Его и никогда не стараться попасть на небо своими силами. Это не значит, что мы можем вести себя как угодно, лишь бы мы верили в Господа Иисуса Христа. Нет, если мы будем действительно любить Господа, мы не сможем вести себя плохо, потому что не будем хотеть огорчать Его. Мы будем делать добро из любви к Нему. Есть истинная и ложная любовь. Вот вы, например, держите в руках большое яблоко и хотите откусить от него кусочек. И в это время подходит знакомый мальчик или девочка и, заглядывая вам в глаза, говорит: «Ты знаешь, ты мой самый лучший друг, я люблю тебя». Вы знаете, что это любовь из-за яблока, а не из-за вас, потому что когда нет яблока, нет и любви. Проверьте свою любовь к папе, к маме, к родственникам, к знакомым. Любите ли вы их всегда или только тогда, когда они дают вам подарки? Одна женщина очень любила своего мальчика, но вот она заболела и должна была лечь в больницу. Пока она лежала там, она все время молилась о своем мальчике, скучала о нем, плакала по ночам. Наконец наступил желанный день, и она могла идти домой. Когда автомобиль подвез ее к дому, она с нетерпением ожидала своего малютку, и он действительно выбежал ей навстречу. Первый вопрос, который он задал ей, не был «Как ты поживаешь? Как себя чувствуешь?» Нет, но он спросил: «Мама, что ты мне привезла?» Мама опечалилась. Она холодно сказала мальчику: «Пойди, возьми бумагу и шнурок и сделай себе пакет и люби его». Он понял, что поступил неправильно, и весь день не имел покоя. Вечером, когда мама укладывала его спать, он прижался к ней и сказал: «Я люблю тебя больше подарков. Я рад, что ты пришла домой». Мама обняла его, и слезы радости выступили на ее глазах. Она видела, как мальчик действительно любит ее. «Истинной любовью возлюбил нас наш Спаситель. Он ничего не имел от нас, и все же был готов ради нашего спасения пойти на страшную смерть на Голгофском кресте. Как можем мы не ответить ему любовью на такую любовь?»